Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Выдержки из секретных советских военно-политических документов, материально-бытовые условия рабоче-крестьянской Красной Армии. Передачу ведет Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 13 мая 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Слушайте выдержки из секретных советских военно-политических документов 70-летней давности. Информационный обзор «Материально-бытовые условия рабоче-крестьянской Красной Армии» 9 августа 1926 года.
На квартирном вопросе начсостава целиком отражается тяжелое казарменное состояние большинства частей и общая квартирная нужда в большинстве городов СССР. Квартирный вопрос начсостава осложняется еще тем, что в домах военного ведомства живет весьма много посторонних граждан. Московский военный округ приводит следующие цифры. Занято посторонними лицами в помещениях инженерной и артиллерийской школ 60%, нижегородской школы 80%. Типичное расквартирование начсостава в гарнизонах. Незначительная часть в военных приказарменных квартирах, большая часть разбросана по всему городу. В домах колхозов часть совершенно не имеет квартир и вынуждена платить от 10 до 30 рублей за частную комнату. В бюджете комвзвода это составляет до 20-25%. Или жить на чердаке казарм, по три человека в комнате в 15-19 аршин, в одной комнате по две семьи и тому подобное. Рассматривая вопрос о квартирах начсостава, окружное военно-политическое совещание Московского военного округа констатировало, что положение с квартирами начсостава приняло в Москве катастрофический характер. В Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Твери, Туле чрезвычайно тяжелые. В 9-й Донской дивизии 26 человек среднего начсостава живут в одной большой комнате при казарме. Политическое управление ККА следующим образом рисует быт среднего командира. Обстановка – кровать, стол. Хорошо, если есть по стулу или табуретке на члена семьи. Командир часто говорит: «Придешь домой, тут ребенок плачет, жена стирает, тут же примус горит и сесть негде».
51-я дивизия Уральского военного округа доносит, что за 10 дней до получки комсостав сидит без хлеба и картофеля. По донесениям Кавказско-Каспийской армии, комзводы, имеющие детей, едят белый хлеб по праздникам, довольствуются 2 фунтами мяса на 3 дня или запутываются в долгах. Медосмотр начсостава 5-го полка констатировал недоедание начсостава. Группа комсостава 136-го полка из района прислала военному командованию письмо. «Ходим босые, голодные, едим картошку без средств и без перспектив на улучшение». В последние месяцы в связи с ростом дороговизны увеличивается задолженность начсостава, которая нередко превышает месячный оклад и весьма часто охватывает половину оклада и больше. В 133-м полку 15% начсостава должны 1,5 оклада, 40% начсостава до 75% оклада.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Вы слушали выдержки из секретного информационного обзора материально-бытовых условий в Красной Армии в 1926 году. Следующий документ называется так: «Краткий обзор о самоубийствах в Красной Армии и во флоте за 1924-25 годы».
Количество самоубийств в 1925 году. Всего совершено 471 самоубийство, в том числе по должностным категориям. Комсостав – 161 самоубийство, или 33,7%, политсостав – 27, или 5,6%, красноармейцы – 203, или 42,5%, административно-хозяйственная часть – 40, или 8,4%. Без данных по флоту за январь-март. Характерно, что в среде командного, так и в среде среднего политического состава большее число самоубийств падает на категорию средних, что следует, видимо, объяснять более сложными условиями жизни и работы для этой части комполитсостава.
Поводы к самоубийствам. Первое. Моральное угнетение, боязнь ответственности. 63. Из них начсостава 38. Второе. Нервное расстройство, переутомление, разочарование в жизни. 44. Начсостава 27. Третье. Романическая почва. 45. Из них начсостава 32. Четвертое. Материальная необеспеченность. 31. Из них начсостава 14. Пятое. Семейные неурядицы. 25. Из них начсостава 10. Шестое. Недовольство и неприятности по службе. 34. Из них начсостава 16. Семь. Неизлечимые болезни, пьянство. 34. Из них начсостава 11. Восьмое. Исключение из партии. 3. Из них начсостава 1. Девятое. Не выяснено. 203. Итого 488. Серьезным фактором самоубийств продолжает еще оставаться материальная необеспеченность, если учесть, что большое число самоубийств на так называемой романической почве связано непосредственно с недостатками материального порядка. Сумма самоубийств по этим двум причинам составляет 76 случаев. В заключение обзора приведем сравнительное количество самоубийств в рабоче-крестьянской Красной армии и флоте по сравнению с их числом в царской армии. Число самоубийств и покушений на 10 тысяч человек. 1903 год – 2,7. 1906 год – 3,5. 1912 год – 5,8. 1924 год – 9,7. И 1925 год – 9,4. Вопрос с самоубийствами в Красной армии стоит значительно более остро, чем в старой царской армии.
Это документы прошлого на волнах Радио Свобода. Вы слушали справку о самоубийствах в Красной армии в середине 20-х годов. Среди архивных материалов, считавшихся секретными до последнего советского дня, много писем Сталину, причем не обязательно враждебных. Письмо, выдержки из которого вы сейчас услышите, анонимное, поступило в Кремль в 1927 году на излете НЭП, новая экономическая политика, допустившая некоторую свободу частного предпринимательства. В высшем руководстве идут ожесточенные споры о том, как быть дальше. В них участвуют и непрошенные низы.
Письмо первое, анонимное. «Дорогой товарищ Сталин, пишу тебе письмо как генеральному секретарю Коммунистической партии и как старому большевику, от которого думаю получить ответ на все наболевшие вопросы. Скажи-ка ты нам, пожалуйста, за что и во имя чего люди раньше гнили в тюрьмах и на каторгах, и во имя чего проливалась рабочая кровь на баррикадах? Все слышим обещания в воздухе журавля, а в руки только синица попала, да и та паршивая. Давайте закроем на время свои глаза и как бы во сне начнем перебирать и сравнивать настоящее с прошедшим. Был царизм, свита жандармов, чиновников и так далее. Сейчас тоже есть чиновники, красные дворяне. Все они живут в лучших условиях, нежели мы, трудовики. Конечно, рабочего сейчас не бьют на участке, как раньше били. Ему дали свободу. Говори и кричи, да и только. А остального, о чем мечтали и боролись, нет. Сидя в своих кабинетах в Москве, вам все кажется хорошо, ибо вы исключительно основываетесь на тех точных сведениях, которые вам преподносят с мест все те же гады. Контрреволюция, которая благодаря вашей широкой демократии проникла в Советы и вообще в советский аппарат. А посмотрите сами, только не в статистику, а в деревню. В самую подлинную деревню, и вы увидите свои достижения и разочаруетесь. Пошлите туда людей, ну, членов ЦК, Политбюро, и они убедятся сами, собственными глазами. Только вы их не посылайте так, чтобы они приехали на автомобилях. Нет, вы их пошлите батраками, чтобы не знали, что они являются членами ЦК. Рабочие и крестьяне, благодаря результатам вашей политики, отмахнулись от всего, сделались пассивными и на собраниях, и везде. Присмотритесь в лица городского типа. Что они из себя представляют? Они даже забыли, что у нас была Октябрьская революция, что у нас существует диктатура пролетариата, которая им никакого вреда не делает. И если бы не слово «товарищ», которое теперь редко употребляется, то не осталось бы следов от нашей пролетарской диктатуры. Почему вы этот НЭП, который сидит на наших спинах, не ликвидируете? Давайте строить социализм, а не капитализм. Кто пойдет с нами, честь ему и хвала. Кто не с нами, а против нас, на Сахалин хрен его, гада, в Сибирь, даром, чтобы у нас хлеб не ел. Нет, товарищ Сталин, еще раз просим ЦК проверить свою политику. Если не в силах и трусите, так смело можем сказать, сложите свои шпаги. До свидания, товарищ Сталин. Просим не обижаться. Мы свои люди, за свою власть постоим. Только вы бросьте спорить там у себя и подумайте, как облегчить наше положение, трудовиков. Может, мы и вправду того, так прости, а все же докажи.
Это было анонимное письмо Сталину, 27-й год. Еще одно письмо, тоже анонимное, тоже 27-й год.
Товарищ Сталин, всем известно, что вы руководитель всей политики, и понятно, что вам трудно за всем уследить и все предвидеть. Ленин в свое время сумел всех примирить, предложив НЭП. Этот же НЭП намного раздвиньте, и опять все уляжется, и все будут вновь довольны. Торговца не жмите сразу, дайте ему жить. Он сам умрет, а польза от него огромная, налоги платит, город магазинами украшает и прочее. Почему сейчас выгоднее состоять на бирже труда, чем быть торговцем? Специальный сотрудник, получающий примерно 400 рублей в месяц, платит за квартиру по ставке. Завтра он ушел со службы и продолжает занимать свою барскую квартиру. Но за нее он платит как безработный несколько рублей в месяц. Захочет он открыть дело, как он превращается в НЭПмана. За квартиру он должен платить 40 рублей сажень, да за топливо не меньше. Детей выбросят или не примут в учебное заведение и прочее мытарство. Количество безработных ежедневно увеличивается, и не будь этих привилегий безработным, многие занялись бы чем-нибудь, хотя бы торговлей. Не притесняйте, и вы увидите, как все вновь зацветет. Откроются фабрики, заводы. Почему можно иностранцам, а своим гражданам нельзя? Разрешите образовать нечто вроде акционерных обществ. Создайте комиссию не из книжных экономистов, а из людей практики. Желаю вам, чтобы вы надолго были мужественно крепки и явите новое чудо для населения.
На волнах Радио Свобода вы слушаете анонимки, которые получал в 27-м году Сталин. Следующее письмо адресовано не только ему. Написано так. «Товарищам Калинину, Рыкову, Сталину и другим злодеям, вождям бандитской партии коммунистов».
Вы пишете целую газету про убийство одного злодея в Варшаве, Войкова, и что рабочие и крестьяне бедствуют по нем. А мы все бедные крестьяне как один, и рабочие стараемся вас, злодеев и грабителей, убить. На каждом шагу вы нас грабите, забрали наши последние трудовые мозолистые копейки. Как разным горнякам, так вы находите денег посылать, а своим беднякам не надо их труд отдать. Мы все бедняки и рабочие и крестьяне ждем на вас погибели. Долой злодейское правительство, да здравствует Троцкий и Зиновьев, люди с образованием, которые не хотят труда бедного народа. Нам такого правительства с босяцкими выходками совсем не надо. Все кивали нам злодеи на царское правительство. Те тоже с рабочего и крестьянина выматывали, а эта вся сволочь коммунисты еще хуже их. Письмо это составлено многими крестьянами на собрании местечка Жлобина Бобруйского района. Мы знаем, что письмо это в газетах не напишете, ибо вам это, злодеям, не по шерсти.
Автор следующего письма Сталину назвал себя Б. Тойбис из города Житомира.
Письмо четвертое. Автор Тойбис из города Житомира. Уважаемый товарищ Сталин, зная отлично, что вы перегружены до отказа, я все же решаюсь написать вам несколько строк по поводу партийного быта. Наряду с ростом социалистических элементов в стране идет также рост и мелкобуржуазных, и буржуазных тенденций, которые через всевозможные щели проникают и в нашу партию. Такой громадной, зияющей щелью являются те буржуазные дочки, которые где нужно и где не нужно кричат «Мой муж – ответственный работник». Так же, как в старое время лучшим мужем считался доктор, инженер, так теперь – ответственный партийный работник. Это факт. Идет гонка за мужем партийцем, и многие наши товарищи попадаются на удочку. Мелкий или крупный буржуа, бывший помещик, священник ищут для дочек своих мужей партийцев и хорошо знают, чего они хотят. Они тем самым хотят оказать влияние на наш аппарат, хотя бы на цыпочках подойти к власти. Ведь это уже общеизвестный факт, что балерины, дочки бывших помещиков, машинистки в лучшем случае, резерв, откуда отдельные партийные товарищи, оторвавшиеся от производства, черпают себе подруг жизни. Вместе с такой подругой в дом вводится и буржуазная родня, сначала на цыпочках идущая, а потом... Самое худшее – это потом. Родня начинает голос повышать на домашнюю работницу. Заводится собачка Джессик, канарейка, мягкий диван и так далее. Сначала муж сопротивляется, а потом разве можно устоять перед наманикюренными ноготками? Конечно, нельзя уставным порядком запретить партийцу жениться на ком угодно, но можно и должно требовать от члена партии серьезного к этому делу подхода. Ячейка должна вмешиваться в семейную жизнь. Конечно, не каждый раз и не по любому поводу. Вокруг бытовых изъянов должна быть создана здоровая атмосфера. Одно дело, когда об этом напишу я, а другое дело, когда вы поднимете свой авторитетный голос, а мы, масса, вам поможем. С коммунистическим приветом, Тойбис.
На волнах Радио Свобода звучали выдержки из писем Сталину 70-летней давности. Это передача «Документы прошлого». Теперь 47-й год. Из советского плена возвращаются на родину бывшие гитлеровские солдаты и офицеры первой партии. К их рассказам прислушиваются специальные люди из советской военной администрации в Германии. Составляются секретные бюллетени. Дрезден. От собственного корреспондента Бюро информации Советской военной администрации.
Характерным для этой группы является высказывание бывшего учащегося Дрезденской средней школы, теперь работающего на строительстве. «Да, я узнал советский рай. Там люди работают до полного изнеможения. В случае войны я лучше на четвереньках поползу к англичанам, чем буду работать на русских. Англичане – люди нашего склада». Бывший фельдфебель из Восточной Пруссии. «Я познакомился с условиями жизни в России. Русский народ – такой же порабощенный и бесправный рабочий скот под кнутом коммунистов, как и мы. Нам жилось в плену очень плохо, и мы вернулись оттуда совсем больными, так как в русских лазаретах мы не получали нужных лекарств. Домой русские отпустили только тех, кто больше не пригоден для рабского труда. Другие должны работать, пока не свалятся с ног».
Инженер Штеглих из Дрездена заявил: «Жизнь в плену была ужасной. Я сознаю, что мы заслужили такое обращение, но русским следовало бы перестать говорить о своей гуманности по отношению к побежденным. То, что мы пережили и переживаем, это варварская, хотя и понятная месть победителей». Старый каменщик из Дрездена Плауэн говорит: «Я убежден, что только немногие из наших товарищей вернутся на родину здоровыми. Большинство не перенесет климата и тяжелых условий труда у русских». Сельскохозяйственный рабочий из Восточной Пруссии сказал: «Сельское хозяйство в России отсталое. Сельскохозяйственные площади используются не полностью. Громадные участки вовсе не обрабатываются. Мы, немецкие военнопленные, работали более культурно, чем русские крестьяне. И, как ни скуден был паёк, мы питались лучше, чем многие русские. Нет, Советский Союз не рай».
Новый крестьянин, бывший сельхозрабочий из Восточной Пруссии, заявил: «Я думаю, что русские постепенно поднимут свой жизненный уровень. Если мы сблизимся с русскими, они кое-чему научатся у нас, а мы у них». Возвратившиеся пленные из западных государств развенчивают слухи о хорошей жизни в плену. Молодой военнопленный, возвратившийся из Франции, говорит: «Ну, у русских вы, наверное, не так голодали, как мы у французов. И это называется культурный народ». Когда немецкие военнопленные вернутся из бельгийских шахт, они расскажут, что такое западная демократия. Лучше всех с нами обращались французские коммунисты. Единственный военнопленный, прибывший из английского плена, бывший учащийся Рип, рассказал: «Находясь в английском плену в Италии, я жил не особенно хорошо. Но англичане, по крайней мере, корректны. Мы не работали, но страшно голодали. Вообще, нам ничего хорошего не следует ожидать ни с Востока, ни с Запада». Недавно в Мюльхаузен прибыли первые женщины, возвратившиеся из русского плена. Свою жизнь в России они изображают в мрачных красках. Некоторые из этих женщин рассказывали нашему корреспонденту следующее. Носа, 25 лет. «Я была в лагере под Днепропетровском. От нас, женщин, требовали очень многого. Мы должны были исполнять ту же работу, что и мужчины, однако получали только 600 грамм хлеба, в то время как мужчинам давали по 800 граммов. Кроме того, мы получали 2-3 раза в день жидкий суп. Контролировавшие нашу работу офицеры и бригадиры вели себя по отношению к нам очень сдержанно. Работа для нас, женщин, была очень тяжелой. Из-за плохого питания мы страшно похудели, так что я в мои 25 вешу теперь только 38 килограммов, а раньше весила 65. Когда я из-за сильного истощения не могла больше работать, меня отправили в госпиталь. Там я пробыла 4 недели и видела, как ежедневно оттуда выносили не менее 4 трупов. Мне сказали, что это уже давно так. Мое здоровье не улучшилось, поэтому меня присоединили к транспорту, идущему во Франкфурт на Одере.
Секретные бюллетени о настроениях немецкого населения составлялись не только в советской оккупационной администрации. Этим занималась и СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии, партия немецких коммунистов. «Настроение среди вернувшихся из Советского Союза» – так называется один из документов.
В карантинный лагерь в Бейероде, близ Мюльхаузена, прибыло 530 человек, вернувшихся из Советского Союза. При взвешивании у большинства вес оказался на 40-50 немецких фунтов ниже нормального. Лагерный врач сказал, что почти никого из этих людей нельзя назвать здоровым. Они до того обессилели, что многие из них совершенно апатичны. Многие даже не могут переварить сравнительно хорошую пищу, которую получают в лагере. Некоторые до того изголодались, что собирают из мусорных ящиков картофельную шелуху и варят ее. «Я спрашивал многих, — сказал врач, — как им жилось в Советском Союзе? Все они жаловались на очень плохое питание, тяжелую работу в угольных копях Донецкого бассейна и на побои со стороны бригадиров из немецких и румынских военнопленных. Часто им приходилось добывать уголь, стоя по пояс в воде. Военнопленные рассказывают, что вагоны, в которых их везли, были сильно переполнены, и что топливо ввиду сильного мороза приходилось красть с других поездов. Кухня поэтому часто не могла готовить 2 раза в день горячую пищу. Вследствие этих затруднений горячая пища раздавалась лишь вечером, и питаться приходилось почти исключительно сухим хлебом, которого давали 600 грамм в день. Все эти люди стараются избегать разговоров на политические темы, но из их поведения и отдельных высказываний видно, что они очень враждебно настроены к Советскому Союзу. Один из пленных сказал, что господствующие порядки в России намного хуже, чем в капиталистических странах. Там имеется, с одной стороны, господствующий слой, который живет хорошо, а с другой стороны, народ, который должен тяжело работать и обычно трудится целых 2 месяца, чтобы обрести пару обуви. Бывший член коммунистической партии сказал: «Я, конечно, не представлял себе плена в розовом свете, но то, что я пережил в плену, выше человеческих сил. Нацистов упрекают в варварстве, но то, что я там пережил, тоже немногим лучше. Я познакомился с социализмом, каков он на самом деле, и позабочусь о том, чтобы пережитое мною стало известно на моей родине. Весь остальной мир имеет право узнать, что не одни только нацисты совершали жестокости и бесчеловечные поступки, а такие дела творятся отчасти и в России».
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали выдержки из материалов, находящихся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Читали Елена Тиханович и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Подготовила программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 13 мая 1997 года.
Constantinople, now it's Istanbul. Not Constantinople, been a long time gone. Oh, Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
В мае в Америке начался год Нью-Йорка, поскольку подходит столетие того момента, когда этот дракон поглотил все окрестные городки, сделав их своими районами, или боро, что по-голландски значит «город». Но говоря об истории Нью-Йорка, нам придется, хотим мы этого или не хотим, начать с другого города. Не со столицы мира, а со столицы небольшой голландской колонии, которая носила название «Новый Амстердам», и которой правил губернатор Питер Стайвесант. Вот как описывает его историк, директор Американо-Нидерландского общества Чарльз Геринг.
Стайвесант был губернатором в неспокойный, нестабильный период истории. За это время прошли две англо-голландские войны, поэтому в Америке голландская колония постоянно находилась под угрозой нападения со стороны англичан. Точнее, со стороны своего восточного соседа, английской колонии Новая Англия. И заслуга Стайвесанта в том, что он удерживал эти земли под властью Голландии целых 12 лет. Он был глубоко предан Нидерландам, голландской церкви и старинным обычаям. Стайвесант пользовался таким уважением и доверием на родине, что он был губернатором нашего нынешнего Нью-Йорка 17 лет. Самый долгий срок губернаторства за всю историю штата.
Это была характеристика, данная ученым. Послушаем теперь писателя Вашингтона Ирвинга, автора знаменитой никербокеровской истории Нью-Йорка. И даже, строго говоря, не его, а современника губернатора Стайвесанта, некоего мистера Никербокера, чью рукопись якобы обработал век спустя великий американский прозаик и русский переводчик Равинский.
Сказать просто, что Питер Стайвесант был героем, значит ничего не сказать. Он был поистине сочетанием героев, ибо обладал крепким сухощавым телосложением, как Аякс Теламон, сутулыми плечами, за которые Геракл отдал бы свою шкуру, я имею в виду львиную шкуру, и мощью голоса, звучавшего как из бочки. Эта великолепная внешность несказанно выигрывала от случайного преимущества, которым, к моему удивлению, ни Гомер, ни Вергилий не наделили ни одного из своих героев, хотя оно стоит всех жалких царапин, упоминаемых в «Илиаде» и «Одиссее». Это было не что иное, как страшная деревянная нога, единственная награда, заслуженная им в битвах за родину. И он гордился этой ногой так, что даже велел изящно инкрустировать ее серебром. Он говорил, что ценит ее больше, чем все остальные свои конечности вместе взятые.
Итак, Стайвесант удерживал колонию Новые Нидерланды в руках старых 12 лет. Но чего ему это стоило? С границ колонии к Манхэттену подступали не только англичане из Коннектикута и Род-Айленда, но и другие воинственные соседи из Новой Швеции, например, нынешнего Делавера. И когда они захватили одно из голландских укреплений, форт Кашемир, голландский губернатор решил дать шведам урок. Он подошел на своей галере по реке Делавер к шведскому форту Кристина и бросил на штурм все свое войско.
За Стайвесантом, уже заслужившим прозвище «Твердоголового Пита», следовал верный оруженосец Энтони ван Корлеар с его знаменитой трубой, которую он прельщал девиц из всех колоний. Затем шли, переваливаясь, ван Вейки, ван Дейки и Тенейки, ван Хусены и ван Гиссены, ван Винкли и ван Дамы, вандербилты и вандерворты, хоппедонки и никербокеры. Шли десятиштанники и крепкоштанники, и еще куча богатырей с заковыристыми именами. Все они шли, основательно подкрепившись и, как сказал великий голландский поэт, полные гнева и капусты. У подножия холма они все разом закурили трубки, выпустили клубы дыма и под их прикрытием двинулись на штурм. Коварные шведы ждали наверху под прикрытием деревьев, пока голландцы не поднялись до середины холма. А затем дали такой оглушительный залп, что из скал брызнули ручьи, которые текут там и по сей день. Все голландцы, как один, без сомнения, полегли бы на поле брани, если бы шведы не держались своей обычной привычки в момент выстрела зажмуривать глаза и отворачиваться. Это и решило исход битвы.
Чарльза Геринга, я спросила, насколько описание истории Нью-Йорка Вашингтоном Ирвингом близко к реальной истории Нового Амстердама и его губернатора Стайвесента.
Вашингтон Ирвинг had close friends.
У Ирвинга многие близкие друзья были голландцами. Его история Нью-Йорка, написанная вымышленным голландцем Никербокером, не только сатира на голландский период нью-йоркской истории, но и вообще шарж на голландские обычаи, характеры, предрассудки. Его книга никогда и не претендовала на точное описание истории. Зато она стала одним из главных развлечений своего времени. Вашингтон Ирвинг был, быть может, самым талантливым американским писателем начала XIX века.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. После сражения со шведами, как и после многих других подобных битв, губернатор, неизменно в победном настроении, возвращался по Гудзону в Новый Амстердам.
Поверьте мне, джентльмены, картины, представавшие взгляду экипажа галеры Питера Стайвесанта, были далеко не теми, какие можно увидеть в наше вырождающееся время. Полное безлюдье и одичание царили на берегах могучей реки. Рука цивилизации еще не уничтожила темные леса и не смягчила ландшафты. Вот галера проходит вдоль подножия скал Нью-Джерси. Они вздымаются, как несокрушимая стена, от воды к небесам. Если верить преданию, их создал в давние времена могущественный дух Маниту. Они были обширной темницей, в скалистые недра которой Маниту заключил мятежных духов, недовольных его властью. Наконец, гордый Гудзон в своем неудержимом беге к океану взломал их тюрьму и торжествующе покатил свои волны среди ее грандиозных развалин.
Пока Питер Твердоголовый бил шведов, новоамстердамцы ударились в политику. На многочасовых собраниях они вместо благодарности непрерывно критиковали губернатора. В своей истории Ирвинг пишет.
Как странно. Политика, в которой все, по-видимому, прекрасно разбираются, неизбежно оказывается в плохих руках. Стайвесант отличался, однако, склонностью управлять колонией без помощи своих подданных. Вернувшись, он первым делом восстановил порядок. Однажды вечером, дождавшись, когда просвещенные жители на многолюдной сходке слушали патриотическую речь вдохновенного сапожника, Питер, прямо как его великий тезка, царь всей Руси, внезапно появился среди присутствующих с таким выражением на лице, которое могло привести в трепет мельничный жернов. «Послушай-ка, господин хороший, не починишь ли мне часы?» — сказал он сапожнику. Тот честно признался, что ничего в часах не понимает. «Тогда почему ты пытаешься починить механизм управления, в котором ты разбираешься еще меньше? Занимайся своим делом, а не то я живьем сдеру с тебя кожу себе на сапоги».
Принятая мера оказала действие, пишет Дали Ирвинг. Но народ охладел к Питеру. Его обвиняли в аристократических замашках, и иногда не без оснований. Именно в его время появилась фамильная гордость и хвастовство богатством, которые впоследствии достигли в нашем городе столь прискорбного расцвета. Так пишет Ирвинг. Дадим слово исторической правде.
Сейчас история правления Стайвесанта известна день за днем, и мы знаем, что он был, как говорится, справедлив, но строг. Что он был человеком мудрым и уверенным в своих решениях, настолько уверенным, что считался непреклонным. Его часто обвиняли в несговорчивости и негибкости, поскольку он всегда предпочитал следовать букве закона или устава. Но твердоголовый Питер был абсолютно и категорически неподкупным человеком. Я думаю, что он был одним из самых честных губернаторов Нью-Йорка.
Ради справедливости надо сказать, что время правления твердоголового Питера было веселым. Губернатор твердо верил, что по субботам и по праздникам бедный работящий человек должен отдыхать и веселиться до упаду. И поэтому он всячески поощрял устройство многолюдных праздников и народных развлечений. Наступление Нового года возвещалось колокольным звоном и выстрелами из пушек. Каждый булочник был обязан прибавить купленной дюжине булочек 13-ю бесплатно для бедных. Каждый дом становился гостеприимным храмом бога веселья. Лились океаны вишневой наливки, настоящие голландские можжевеловые водки и горячего сидра с пряностями. Так что все бедняки в городе наедались и напивались до полусмерти из чистой экономии, чтобы хватило до следующего праздника.
Приятно было смотреть на доблестного Питера, когда субботними вечерами он сиживал среди старых бюргеров на заросшем травой укреплении городской батареи, ставшей местом народных гуляний. Он одобрительно кивал танцорам и иногда от чистого сердца крепко целовал веселую красотку, перетанцевавшую соперницу.
Кстати сказать, это место, которое теперь называется Battery Park, так и осталось местом городских гуляний. Осталось ли что-нибудь еще в Нью-Йорке со времен Питера Стайвесанта?
Да, но в основном под землей. Несколько лет назад на Пёрл-стрит в Манхэттене археологи откопали руины ратуши 300-летней давности. Именем голландского фермера Мартина Демареста назван городок под Нью-Йорком, где сохранился его дом постройки середины 17 века. А в остальном только следы того времени. Например, Бруклинский мост выстроен в соответствии с маршрутом парома, который в те времена ходил между Манхэттеном и Бруклином, перевозя пассажиров и скот. Знаменитая школа в Манхэттене носит название Stuyvesant School. Но мало кто помнит, кто это такой. Ну и названия, про которые, конечно, давно забыли, что они голландские. Например, Граммерси, от голландского Кромача, Кромача, Килл, извилистый ручей. Самое широкое место Гудзона названо Тапанзее, Зее море по-голландски. А сколько в истории Нью-Йорка и вообще Америки осталось голландских имен? В первую очередь, конечно, Рузвельта, чье имя по-голландски значит «поле роз». А я уж не говорю о Санта-Клаусе, который является урожденным голландцем. Словом, в Нью-Йорке, где ни копни, найдешь что-нибудь голландское.
Тут-то, конечно, и вспоминаются восхитительные новеллы Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкль» и «Легенда об уснувшей долине», а точнее «Легенда сонной долины», где так сочно нарисована аппетитная, благодушная и живописная Новая Голландия.
«Легенда сонной долины» интересна еще и тем, что в ней Ирвинг запечатлел разницу в подходе к жизни голландцев, которые инертны, довольны жизнью, довольны самими собой и благодарны Господу за то, что имеют, и новоанглийских, коннектикутских янки, которые всегда хотят больше того, что у них есть. Это несоответствие двух национальных характеров и двух образов жизни началось уже при Стайвесанте и достигло крайнего напряжения во времена Вашингтона Ирвинга.
Вот об этом-то и речь.
Не проходило месяца без того, чтобы маленькие голландские поселения у границы не были встревожены неожиданным появлением толпы захватчиков из Коннектикута. Обычно это были шайки длинноногих худощавых мошенников с топорами на плечах и тюками за спиной, твердо решивших благоустроить страну вопреки желанию ее владельцев. Замечательно то, что где бы ни осели эти хитрые пришельцы с Востока, честные и нерасторопные голландцы оттуда постепенно исчезали, медленно отступая, как индейцы перед белыми, ибо совершенно не выносили болтливого, раздражительного, непривычного торгашеского нрава своих новых соседей.
Как бы то ни было, губернатор Питер Стайвесант и его верный оруженосец Энтони Корлеар отправились на переговоры в Коннектикут. Они ехали вдоль тихой и живописной реки Коннектикут через городки и деревни Янки, где их ждали, сообщает Ирвинг, лишения и неприятности. То их нагнал верхами десяток помещиков с назойливыми расспросами о ценах в Новом Амстердаме, то накинулась толпа дьяконов, требующая уплаты 5 шиллингов за то, что они путешествуют в воскресенье. Не говоря о том, что женщины постоянно задерживали Энтони, заставляя его играть на трубе. Одно слово – вражеская территория. И вот во время переговоров с Коннектикутской ассамблеей Стайвесант вдруг получил сведения из частных рук, что от берегов Англии отошла эскадра с заданием покорить колонию Новые Нидерланды. Легко себе представить, как разъярился старый воин, увидев, что попал в ловушку. Ярость его была так велика, что, судя по преданию, он пытался войти в тайный сговор с индейцами.
Об этом ходила масса слухов. На Стайвесанта выливались ушата клеветы. Но историкам не удалось обнаружить ни следа реальных свидетельств подобной сделки. Вообще, таких историй было много, но это все было делом рук частных лиц, которые нанимали индейцев, продавали им оружие и тому подобное. Питер Стайвесант не был в этом замешан.
Последняя глава никербокеровской истории Нью-Йорка открывается любопытным рассуждением о последствиях всякой агрессии на примере истории Новых Нидерландов.
Предательски захватив новонидерландский форт Кашемир, шведы навлекли на свои головы мщение Питера Стайвесанта, отнявшего у них всю Новую Швецию. Завоеванием Новой Швеции Стайвесант воскресил старые притязания Великобритании, и та покорила Новые Нидерланды. Вскоре и вся Северная Америка стала владением Англии. Но объединенные британской короной Соединенные Штаты стали так могущественны, что сумели сбросить с себя ее иго и превратились в независимое государство. Цепь последствий на этом не закончилась. Успешная революция в Америке спровоцировала кровавую революцию во Франции, которая повлекла за собой могущественного Бонапарта и французскую тиранию, повергшую в смятение весь мир. И все государства, одно за другим, были наказаны за свои злополучные победы.
Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople. Still it's Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
Когда до Нового Амстердама домчался посланец губернатора с известием о предстоящем нападении англичан, жители города прибегли к своему любимому средству – народным собраниям. Если верить преданиям и Вашингтону Ирвингу, главным образом обсуждался вопрос, возможно и разумно ли уничтожить Великобританию. Сложили также две песни, в которых англичан безжалостно колотили. Но настроения жителей резко переменились, когда в городской гавани бросили якоря два гордых английских фрегата. Вернувшийся Стайвисонт мрачно разглядывал их с крыши своего дома. Там же, на крыше, он прочел и учтивейшее послание английского полномочного посла полковника Николса с предложением сдать город без сопротивления. Подмоги не было, народ поговаривал о сдаче. Трусливые бургомистры умоляли губернатора отдаться на милость англичан. Но Стайвисонт решил защищать город во что бы то ни стало. А в это время англичане не дремали. Они распространили воззвание, в котором прельщали простаков голландцев примирительными заверениями.
Они обещали каждому, кто подчинится власти британского короля, разрешить мирно владеть своим домом, женой и огородом с капустой, курить трубку, разговаривать по-голландски, носить столько штанов, сколько диктует голландская мода, и по-прежнему ввозить горшки из Голландии, вместо того, чтобы производить их на месте. И главное, от него не потребуют, чтобы он почитал других святых, кроме Санта-Клауса, который и впредь будет официально считаться покровителем города.
Накануне назначенного дня осады толпа жителей во главе с бургомистрами пришла к Стайвисонту с петицией, прося его сдать город. Уже не в сатирической истории Ирвинга, а в документальной книге Анны и Рассела Крауза говорится, что старый воин взглянул на петицию и увидел, что первым в списке подписавших стоит имя его 18-летнего сына Бальтазара Стайвисонта. Только тогда, едва сдерживая слезы, губернатор подписал документ о сдаче. Мистер Геринг, как в действительности случилось, что отважный и гордый Стайвисон сдал город без боя?
Тут нужно принять во внимание, что в это время голландцы не были в состоянии войны с Англией. Это как раз был период между двумя войнами, так что город не был готов к обороне. Защитникам не хватило бы боеприпасов. Была еще одна опасность. На территории голландской колонии жило очень много англичан. В день осады Стайвисонту донесли, что толпы мародеров из англичан скопились у всех паромов, чтобы начать грабить Манхэттен при первых звуках выстрелов. Словом, он пошел на переговоры и открыл город. Так что это была неожиданная атака, и все произошло во время перемирия.
Итак, 7 сентября 1664 года город стал английским. По Ирвингу, жители Нового Амстердама, хоть и подавленные собственным конформизмом, все же вели себя с достоинством и приняли единогласное решение ни в коем случае не приглашать оккупантов к обеду. Что касается Питера Стайвисонта, то он удалился в свое имение, которое он называл фермой, по-голландски «баури», и до самой смерти ни разу не приезжал в город. В доме его кресло всегда стояло так, чтобы город не был виден из окна, и он даже вырастил небольшую рощицу, заслонявшую городской вид. На месте, где когда-то была ферма «Баури», побывала наш корреспондент Рая Вайль.
На том месте, где похоронен Питер Стайвисонт, стоит без малого уже 200 лет епископальная церковь Святого Марка. Это Ист-Вилледж, угол 2-й авеню и 10-й улицы. Один из приятнейших районов Манхэттена. Тихо, зелено, река в двух кварталах. Когда-то это все были владения Стайвесанта, рассказывает главный администратор церкви Пат Томпсон. Стайвесант купил на Ист-Сайде землю от самой нижней точки восточного Манхэттена вплоть до нынешней 14-й стрит. Основал ферму, а через 10 лет построил на ней каменную часовню, ставшую основанием церкви Святого Марка. Старожилы и поныне называют этот район Bowery Farm. Более 200 лет назад часовню с прилегающей к ней территории пожертвовал епископальной церкви правнук Стайвесанта Петрус. Во дворе церкви Святого Марка небольшое кладбище. Здесь покоятся члены семьи Стайвесанта и некоторые знаменитые нью-йоркцы. Мы останавливаемся у памятника Стайвесанту. Небольшой бронзовый бюст подарен нью-йоркцам в начале прошлого века королевой Нидерландов. Многие считают, что здесь и находится его могила. На самом деле он погребен под одной из церковных стен. В главном пределе церкви Святого Марка просторно и светло. До блеска натертый паркетный пол, изумительной красоты витражи в два яруса и больше ничего. На одном из нижних витражей изображен сам Питер Стайвесант. Пат считает, что именно здесь, под этим витражом, находится могила бывшего губернатора. Нижние витражи оригинальные, они украшали еще старую часовню. А верхние, кстати, тоже очень красивые, сравнительно недавние. Они были установлены лет 20 назад, после пожара, чуть не разрушившего всю церковь. Тут надо пояснить, что церковь Святого Марка является организатором и спонсором многих культурных программ. Как отнесся бы к этому Питер Стайвесант, человека, как известно, необычайно строгих религиозных нравов? Мы часто задаем себе тот же вопрос. Существует легенда, что его дух и поныне здесь обитает, и каждый раз в новогоднюю ночь он обходит свои владения, проверяя, что нового произошло у нас за год. Надеюсь, ему нравится то, что мы делаем.
Питер Стайвесант умер в феврале 1672 года, так и не простив свой город. Но город сам к нему пришел.
Ему устроили величественные похороны. Город совершенно опустел. Жители шли толпами отдать последний долг своему верному губернатору. Многие старые бюргеры, чьи флегматичные лица никогда не смягчались, теперь задумчиво попыхивали трубками, и большие слезы скатывались по их щекам.
Бюргеры все еще испытывали угрызение совести за то, что предали своего губернатора и отказались защищать Нью-Амстердам. Хотя они не могли пожаловаться на английское правление. Честно говоря, захватив город, англичане совершили всего один насильственный акт. Они переименовали Нью-Амстердам в Нью-Йорк. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Rocky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крылежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую, такую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодные ироничные интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Чистое искусство и политическое насилие» с участием Атара и Асилиани, Дубровки Угришич и Луи Мартинеса.
Мои фильмы были, как бы вам сказать, не антисоветские, они были асоветские, то есть как бы и нету советской власти.
Я против того, чтобы объяснять новые ситуации старыми терминами. Тоталитарная система, авторитарная система. Время похоже действительно на какой-то монстр из цитат. Цитат тоталитарных, фашистских, цитат авторитарных. Но что это на самом деле есть, я действительно не знаю.
Мне было 25 лет. Мне и тогда было ясно, что деколонизация была преждевременна, но была необходима. что я любил алжирцев, я среди них родился, я мог понимать, за что они воюют.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.